Радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии кандидат на пост президента России, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы Сергею Миронову. Ну, а пока я начну их задавать сам. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Ну что, я где-то прочитал, что вы уже признали победу Владимира Путина в первом туре.
На самом деле, признавать пока нечего, потому что все определится 4 марта. И у меня такое ощущение, что несмотря на известную социологию, которую я оглашал, когда было можно...
А теперь нельзя.
А теперь нельзя, и слава богу. Потому что, на самом деле, все может измениться. И я абсолютно убежден, что 4 марта граждане Российской Федерации могут изменить свою страну. И если будет очень высокая явка, нас могут ждать очень интересные сюрпризы. А
скажите, чему вас научила эта президентская кампания? Вот чем все это отличалось от парламентских выборов, где, в общем, партия достаточно успешно выступала?
Во-первых, впервые за последние годы, да на самом деле, я сейчас вспомню и, наверное, не ошибусь, да, за все новейшее время, новейшая история Российской Федерации, впервые президентская кампания прошла под фоном улицы. То, что были уличные демонстрации, этого мы не видели, и я думаю, что это один из главных уроков. А урок заключается в том, что власть должна уметь слушать и слышать свой народ. И даже когда власть придержащие говорят, что они не собираются вступать в диалог, когда начали мериться, кто больше соберет народу, это своеобразный диалог. То есть поклонная – это ведь ответ болотный. И акции 23 февраля – это предтеча того, что было 26 в Москве, Белое кольцо. И мы это прекрасно видим. Второй урок, кстати, неожиданный для меня, но, похоже, мы раз и навсегда, к счастью, расстались с черным пиаром. Потому что люди перестали верить этой лабуде, простите за такой термин, и люди теперь четко понимают, что их не обманешь, они знают цену таким политтехнологиям, и можно сделать очень хороший вывод. Наше общество намного умнее, чем некоторые политтехнологи. Это, мне кажется, тоже очень важный урок.
Многие как-то обижаются на вас, что вы не пошли на митинг на Болотной, вот этот второй. Все-таки Михаил Прохоров хоть и не стал выступать, он пришел, а вы как-то обещали и вот не появились там.
У меня были к тому свои резоны, но 26 февраля я был на митинге в Петербурге, митинг, который сначала было шествие, я не очень был здоров, была простуда, поэтому я половину шествия прошел, половину не прошел с самого начала, но на митинге я выступил, и впервые, кстати, в истории Санкт-Петербурга инициаторами проведение митинга была несистемная позиция, и были три парламентских фракции в региональном парламенте. Фракция «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ. И было, соответственно, четыре колонны, как бы четыре группы. Шли одну колонну, но четыре группы. Несистемная позиция, «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко». Мне кажется, хороший получился митинг за честные выборы.
Вот вопрос с сайта. В данный момент существует большой процент избирателей, которые не хотят отдавать свой голос ни одному кандидату, включая Миронова. Почему бы вам, то есть к вам обращаются, не собрать эти голоса в оставшиеся дни, ассоциируйте себя с графой против всех, поскольку абсолютно негде консолидировать эти голоса на выборах. Естественно, под ваше обещание провести прозрачные перевыборы или референдумы в течение ближайшего года с учетом мнения всех людей.
Я это уже обещал. И я действительно считаю необходимым распустить эту Государственную Думу, потому что многие депутаты от «Единой России» занимают там не свои места, они украдены, и нужно принять новый избирательный кодекс, новый закон избирательный этим составом Государственной Думы, потом ее распускать и на декабрь этого года назначать новые выборы. Также я готов в случае необходимости досрочно сложить полномочия президента, проведя необходимые политические, судебную и начав значительную часть социальных реформ. Для того, чтобы назначить новые спокойные выборы президента на холодную, трезвую, спокойную голову, чтобы большинство людей голосовало не по принципу «против», а «за», чтобы был осознанный выбор президента Российской Федерации на нормальные, спокойные 6 лет.
Сергей Михайлович, вот вы уже сказали о политической реформе, но в Думе, собственно, ее сегодня стали обсуждать, обсуждались 3 законопроекта. Собственно, вас устраивает вот такая конфигурация, которая предложена сейчас президентом Медведевым, и, собственно, это обсуждение, которое состоялось?
Давайте поподробнее об этом поговорим.
Во-первых, вот закон о политических партиях.
Я понимаю. Например. Во-первых, первое, что бросается в глаза, когда громко говорится о политической реформе, на самом деле это возвращение в прошлое. Мы просто-напросто возвращаемся в 90-е годы. Выборность губернаторов, легкое создание партий, небольшое количество требуемых подписей. Это все было. Поэтому, когда с такой помпой говорится «ох-ох-ох», мы начали политические реформы, давайте называть вещи своими именами. Это мы возвращаемся в прошлое. Но я считаю, что это возвращение оправдано. И сегодня, когда я выступал в Государственной Думе, сразу хочу сказать, наша фракция в первом чтении поддержала все 3 законопроекта, но у нас есть серьезные поправки. Во втором чтении мы будем подавать ко всем 3 законопроектам. Если наши поправки будут учтены, а я сейчас коротко расскажу, в чем суть поправок, то мы будем готовы поддерживать эти законопроекты и дальше. А если наши поправки не примут, то мы уже не будем голосовать за. Поправка к закону о возвращении выборов губернатора. Сегодня существует так называемый президентский фильтр.
Ну, предложил он.
Он предложен в законопроекте. Почему-то считается, что политические партии не могут самостоятельно выдвинуть кандидата на пост губернатора, а должны провести консультации с президентом. Меня это и нашу партию совершенно не устраивает, и первая поправка будет исключать эту норму. Вторая поправка касается возможности отзыва губернатора. В законопроекте, внесенном Медведевым, предусматривается, что это возможно только после решения суда. Назовите мне сегодня в Российской Федерации суд, который по требованию народа примет решение против губернатора. Нет такого суда. Если Кремль скажет, то это возможно. Таким образом, неугодных Кремлю можно снимать и досрочно отзывать, а неугодных народу нельзя. И поправка наша будет касаться упрощения этой процедуры. К закону о облегчении регистрации партий мы за то, чтобы 500 человек, а не 40 тысяч. И здесь мы отличаемся от нашей позиции от КПРФ и ЛДПР.
Они
боятся конкуренции. Они считают, что будет много партий и что-то такое будет страшное. Пускай избиратели решают, дееспособна и жизнеспособна партия или нет. И только проходя через сито муниципальных, региональных и федеральных выборов, мы поймем, есть партия как таковая, или у нее просто есть амбиции некоторых людей и никакой электоральной поддержки. Ну и в законе о уменьшении количества подписей очень простая поправка. На выборах любого уровня, слава богу, подписей не нужно, но на выборах президента партия, которая не парламентская, должна собирать 100 тысяч подписей. А я предлагаю, если она участвовала, партия, в выборах Государственной Думы, и за нее проголосовало 100 тысяч человек, не менее, зачем ей собирать подписи? Она уже имеет такую поддержку. Значит, она имеет право выдвигать кандидата президента без сбора подписей. Я пересказал наши поправки.
А как вы относитесь к восстановлению избирательного залога?
Отрицательно.
Почему?
Потому что, коль скоро мы убрали подписи, не надо вводить дополнительный ценз, потому что этот ценз будет финансовый. Если партия богатых, у них будут деньги для залога, а если партия людей небогатых, у них просто не будет денег. Поэтому я категорически против.
Еще один пункт – это блоки избирательные. Нужно их восстанавливать или нет?
Обязательно нужно восстанавливать, причем, обратите внимание, это право партий. Это не обязанность. Если у нас будет много партий, наверное, легче им объединяться. Но и давайте вспомним о том, что если бы право создать блоки было на прошедших думских выборах, я думаю, что, несмотря на все капризы или нежелания Геннадия Андреевича Зюганова, я бы убедил его сделать единый список и идти единым блоком против «Единой России».
А как бы он назывался?
Ну, я думаю, что
«Справедливая Россия»?
Может быть, и так, а может, просто мы назвали бы, допустим, «Социалистический блок» или еще каким-то образом. А может, просто действительно, почему так и назвать, «Блок СР КПРФ». Можно и так. Неважно, как мы назвали бы, главное, что была бы возможность юридическая и была бы политическая воля.
Я подозреваю, что это такой путь к объединению, о котором вы периодически говорите.
На самом деле, конечно, это путь именно к этому. И я еще раз повторю свою мысль. Исторически это объединение неизбежно, но только на платформе социал-демократии, без икон Сталина и Ленина.
Еще пара вопросов, связанных вот с этими проектами политической реформы. Несистемная оппозиция тоже предложила свои поправки. Я хочу еще парочку вот здесь назвать. Они считают, что губернатор не должен избираться на должность свою более чем два срока. Ваша оценка.
В моей программе есть такая норма. И президент, и любое должностное лицо, исполнитель ветви власти, избирается в течение своей жизни не более чем на два срока.
Еще один законопроект, он очень странный, вот этот сам о выборах депутатов Государственной Думы.
Очень странный.
Похоже, там принципиально ничего не изменяется, кроме разбиения вот этих списков на огромное количество маленьких групп. Такие политики, как Владимир Рыжков, считают, что надо просто вернуться к старой смешанной системе, 225 по спискам партийным, 225 по одномандатным округам. Что вы об этом думаете?
У меня другое предложение, но сначала я скажу несколько слов о том законопроекте, который внес Медведев. Законопроект направлен на возможность партии, которая будет иметь административный ресурс, иметь большинство, включая конституционное. Поэтому закон вреден, закон абсолютно не устраивает нашу партию, и мы даже в первом чтении будем голосовать против. А у меня есть альтернативный законопроект, который я сейчас вношу в Государственную Думу. Я предлагаю разбить территорию Российской Федерации на 95 мандатных округов. И мое предложение – это пятимандатные мажоритарные округа. Выдвигать кандидатов имеют право политические партии, общественные объединения, но голосуют за персонально за кандидатов, и первые пять от каждого округа становятся депутатами. Это позволяет учесть как можно больше голосов избирателей, чтобы ни один голос не пропал. Когда чисто мажоритарная система одномандатная, первый проходит, допустим, с 30%, а 70% отданных за других кандидатов оказываются отданными в никуда, и люди не имеют своего представителя. А мой законопроект позволяет до 90% всех голосов избирателей учесть, и они получат своего представителя в Государственной Думе. А вот этот законопроект, который внес Медведев, во-первых, он играет в пользу только партии, которая будет опираться на административные ресурсы. Я приведу абсолютно конкретный пример. Город Москва. Сегодня город Москва имеет трех депутатов в партии во фракции «Справедливая Россия». Мы разбили Москву на три региональные группы. Во каждой группе мы имеем своего кандидата, своего депутата. Если закон будет в том виде, как предлагает Медведев, Москва разобьется примерно на 20 маленьких таких окружков, но в лучшем случае хорошо, но даже 5, допустим, мы проведем. Значит, от 5 маленьких территорий Москвы будет наш депутат, а от 15, это 2/3 Москвы, не будет никакого депутата. А закон предусматривает идеологию, как можно ближе привязать депутата к региону. Получается наоборот. У нас просто многие регионы вообще никакого депутата иметь не будут. Поэтому, мне кажется, это ошибка. И необходимо
концептуальная,
будет
да?
Концептуальная ошибка. Я считаю, что это концептуальная ошибка. Но, на самом деле, ошибка с нашей точки зрения. Похоже, ведь мы слышим, что Медведев хочет возглавить партию «Единой России» или, возможно, там переименуется в «Народный фронт» или еще как-то. И, похоже, закон уже пишется вот под будущее, эту партию власти или при власти. И вот в этом ошибка.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас сегодня в эфире лидер партии «Справедливая Россия», кандидат на пост президента России Сергей Миронов. Сергей Михайлович, ну вот сегодня очередное яркое событие, я подозреваю, тоже предвыборное. Губернатор Дарькин тяжело почувствовал себя, приболел, видно, и пошел в отставку. Что вы думаете о происходящем в Приморском крае?
Для меня большая и очень радостная новость. Давно необходимо господина Дарькина было отправить в отставку, впрочем, как и господина Ткачева в Краснодарском крае. Это просто уже становится неприличным, когда такие люди занимают такие посты.
А у вас какие к нему претензии?
К Дарькину?
Ну, к Дарькину, например.
К Дарькину претензии очень простые. При Дарькине, что, собственно, естественно, зная его подлинную историю, пышным цветом расцвел криминал в Приморье. Я это знаю сам, знаю от своего депутата Светланы Петровны Горячевой. И то, что когда Дарькина переназначили какое-то время тому назад, ну, честно говоря, это просто было дикостью. Ну, и не могу, я уже вспомню господина Ткачева.
Краснодарский край, да.
Да, это, конечно, никто никогда меня не уверит в том, что господин Ткачев не знал, что творилось в Кущевке. И, к сожалению, я знаю, не только одна Кущевка. И, конечно, он давным-давно перестал иметь любое моральное право быть губернатором Краснодарского края.
Уж раз вы заглянули туда, к Северному Кавказу, я хочу вас спросить о событиях в городе Лермонтове, где голодают кандидаты в депутаты, которых не допустили на выборы, в том числе и члены вашей партии. Да, и тем не менее, Центр избирком нынче сказал, что выборы там законные, все хорошо, пусть хоть сдохнут.
Это лишнее доказательство того, что господин Чуров перестал иметь хоть какое-то моральное право возглавлять Центральную избирательную комиссию. Никаких выводов не сделано. Все остались на своих местах. Все фальсификаторы, которые участвовали в фальсификациях на думской кампании. И это очень печально. И то, что принимается такое решение, и плюют на голодающих людей, плюют на закон. Ведь дело в том, что выборы были назначены с опозданием, ну, минимум на сутки. А на самом деле, вот мои коллеги из Лермонтова говорят, что на двое суток. Это грубейшее нарушение закона. Сняли всех маломальских оппозиционных кандидатов, и они голодают и пытаются таким образом повлиять. Я написал обращение к президенту Медведеву, я написал обращение к Чурову с требованием отменить эти выборы. К сожалению, вот сейчас я слышу из ваших уст реакцию, я еще не читал об этом Чурова, но это безумие. Вот в данном случае я могу сказать, что Чуров перешел вообще все границы. И, конечно, должен давным-давно был покинуть пост председателя Центральной избирательной комиссии. Не сомневаюсь, что все равно его уйдут. Только по принципу «Мавр сделал свое дело», «Мавр может уходить» после уже президентской кампании, к сожалению.
А не получится так, что в том же Лермонтове люди, в конце концов, увидев вот происходящее, просто выйдут в день выборов на улицы, сорвут выборы, будет вот какой-то яркий такой конфликт. А неужели власть добивается возникновения все новых и новых точек напряженности?
К сожалению, этого исключать нельзя. И возмущение людей просто перехлестывает. И я на месте и господина Гаевского, губернатора, и уж тем более господина Чурова, трезво подумал, зачем на ровном месте, в угоду непонятно чьих амбиций, так как там не понравился глава города, решили всех переизбрать, так не делается, потому что нарушаются права граждан, права избирателей. Сегодня уже, наверное, все знают название этого города Лермонтова, и все внимательно следят, что же там в конечном итоге будет. И действительно, там могут происходить самые разные процессы, самые разные даже эксцессы. Кому это надо? Кто считает возможным дестабилизировать ситуацию в отдельно взятом городе? А вы знаете, как бывает, вот начнется в одном городе, а потом пойдет в других городах. Это ошибка власти, которая поступает так со своими гражданами, не слушая их.
Кстати, о губернаторах. А не получится так, что пока вот вы обсуждаете законы о губернаторах, просто власть всех переназначит, и действовать они начнут через 4-5 лет?
Такое ощущение, что вы присутствовали сегодня в Государственной Думе, потому что я с трибуны Госдумы именно об этом и говорил. Я предлагал Дмитрию Анатольевичу Медведеву мораторий добровольно наложить на новое назначение губернаторов. Уж если закон идет сейчас, давайте дождемся. Зачем господина Баженова, который дважды с грубейшим нарушением фальсифицировал выборы в Астрахани, делать губернатором Волгоградской области?
Ну, сделали же. Кажется, ваши депутаты за него проголосовали.
Наши депутаты получили, по-русски говоря, по башке за такой конформизм, потому что нашего товарища Олега Шейна бортанул господин Баженов, не дал ему депутатского мандата, который он по праву должен иметь, потому что за него астраханцы проголосовали.
Вы имеете в виду, что там были массовые фальсификации?
Конечно. Дело в том, что мы не признали результаты выборов в Астрахани. И мы в судах судимся. Кстати, в Петербурге мы не признали. А суд все. Принял решение, что все замечательно, все по-честному. Полное безумие. Судебная система лишний раз демонстрирует, что это уже не судебная система, это карательная система, которая находится на службе власть придержащих, прежде всего партии «Единая Россия». Поэтому мое требование реформы судебной и выборности судей народом Это, мне кажется, просто уже веление времени.
А выборности до какого уровня? Или всех абсолютно?
Нет, до высшего уровня. Высшие суды должны формироваться парламентом без участия президента. Двумя палатами, и Государственной Думой, и Советом Федерации, Высший суд, Конституционный суд и Высший арбитражный суд. Сегодня кандидатуры вносят президентом, это излишне. Я считаю, что только парламент сам должен определять, кому быть в составе высших судов Российской Федерации. А уже нижестоящий уровень всех судей должен избираться населением.
Ну, а не получится так, что, скажем, партия типа «Единая Россия» будет иметь 50% голосов, она назначит всех судей?
Дело в том, что если мы начнем избирать судей населением, и, соответственно, уже вышестоящие судебные инстанции, высшие суды будем избирать судей, прошедшие горнило выборов народа, а там, естественно, никаких партийностей быть не может, то как у кого бы ни было большинство в парламенте, все равно эти люди будут уже прошедшие через выборность. Совершенно это другая будет судебная система, и совершенно будут другие судьи, зависящие прежде всего от своего народа, а не от вышестоящих начальников, либо от корпоративной этики.
Есть идея, что судья должен иметь адвокатский стаж хотя бы небольшой, чтобы понимать, как работает суд с другой стороны.
Ну, здесь можно подискутировать о тех необходимых требованиях кандидатам на пост судьи. Безусловно, юридическое образование, желательно какой-то опыт, может быть, как раз и адвокатский опыт, но это уже дело техники. Главное – идеология. Необходимо переходить к выборности судей, я в этом абсолютно убежден.
Вот, наверное, из Петербурга у нас пришел вопрос, интересуется, как вы оцениваете события, связанные с отстранением Суходольского, начальника полиции уже теперь в Петербурге, а я к этому добавлю, а как вы к выборности вообще руководителя органов внутренних дел относитесь?
Я напомню свою давнишнюю идею, когда шла реформа милиции, я предлагал разделить милицию на две составляющие. Федеральная уголовная полиция, которая бы занималась уголовным преследованием и расследованием уголовных преступлений, и муниципальная милиция общественной безопасности. И я предлагал руководителей муниципальной милиции общественной безопасности избирать население, точно так же, как участковых. Поэтому к выборности отношусь положительно. По поводу господина Суходольского, для меня было понятно, что Суходольского отправили во временную ссылку из руководства МВД. Он там пересиживал, я так понимаю, наверное, в надежде, может быть, даже занять место Нургалиева. То, что сделали все, чтобы Суходольского убрать, и, похоже, к этому были основания, потому что убийство 15-летнего юноши говорит о непорядке в санкт-петербургской полиции. Я не собираюсь оправдывать господина Суходольского, но здесь наложились внутриведомственные войны на действительно полное неуправление и полную деморализацию с точки зрения полицейских в Петербурге, потому что как голова управляет, так и вся полиция себя ведет.
Мы продолжим разговор с Сергеем Мироновым после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Астрахани 29 февраля объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома. Погибли 9 человек, судьба одного остается неизвестной. Разбор завала продолжается, пострадали 18 человек, включая двоих детей. В понедельник взрывом бытового газа был полностью разрушен второй подъезд 9-этажного дома и часть квартир в третьем подъезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». Госдума приняла в первом чтении 3 президентских законопроекта о реформе политической системы. Первый документ предусматривает возвращение прямых выборов губернаторов, но под президентским контролем. Второй законопроект упрощает процедуру регистрации политических партий. Минимальная численность партии снижается с 40 тысяч до 500 человек. Третий законопроект освобождает политические партии, не представленные в парламенте, от сбора подписей на выборах разных уровней. В Москве переговоры представителей оппозиции с чиновниками мэрии о митинге 5 марта закончились безрезультатно. Мэрия не разрешает проводить акцию на Манежной площади, предлагая Болотную, с чем не согласны оппозиционеры. Губернатор Приморского края Сергей Дарькин освобожден от должности. Исполнять обязанности главы Приморья назначен Владимир Миклушевский, ректор Дальневосточного федерального университета. Сирийская делегация покинула во вторник заседание Совета ООН по правам человека, на котором обсуждается ситуация в Сирии, заявив, что не желает участвовать в бесплодных дискуссиях. На северо-западе Китая в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек. У берегов Сомали погибли двое захваченных пиратами заложников при попытке датских военных моряков освободить их.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Миронов, кандидат на пост президента Российской Федерации и лидер партии «Справедливая Россия». 8-800-222-12. Телефон, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение с вопросами посылайте на номер +7 903 743 2801. Сергей Михайлович, ну еще пара по предвыборной кампании, об уроках, о пиаре и так далее. Ваше отношение к сообщению вчерашнему по поводу готовившегося в Одессе чеченцами и нечеченцами покушения якобы или не якобы на Владимира Путина?
Я еще год назад был постоянным членом Совета Безопасности, поэтому я должен сказать, что это очень может быть. Такая работа постоянно ведется террористическим подпольем. И я это знаю.
То есть вы как бывший член Совета Безопасности.
Я считаю, что эта информация, еще, ну, понятно, я не владею всей информацией, но это очень может быть правдой. Но возникает один вопрос. Как мы видели из сообщения новостей, арестованы были подозреваемые 4 февраля. Рассказали об этом вчера, в последнюю неделю перед выборами. И то, что это использовано в качестве пиара, я нисколько не сомневаюсь. Поэтому я как бы вот разделяю два посыла. Первый. Те, кто не верят в это, говорят, что это постановка. Я думаю, они не правы. Очень может быть, с большой долей вероятности, что это правда, потому что такая работа ведется постоянно. И я знаю, сколько необъявленных вот, было пересечено различных попыток на разных этапах. Это все правда.
Но в данном случае это же случайность. Там собирали бомбу, неизвестно для кого она взорвалась.
Дело в том, что,
так что спецслужб тут заслуги украинских большой нет, конечно. Да и российских тоже.
Должен сказать, что, к счастью, есть и другие примеры, когда действительно целенаправленно велась работа, и результатом такой работы явились предотвращенные и террористические акты, в том числе и подготовка по таким крупным терактам по уничтожению тех или иных руководителей страны. Я просто еще раз могу четко сказать, что я это знаю, и я информирован об этом был в свое время. Поэтому я очень допускаю вероятность того, что это действительно имело место, то есть это не какая-то постановка, но факт оглашения, дата оглашения, конечно, меня, скажем так, наводит на мысль, что это сделано специально для того, чтобы подогреть некий электоральный интерес к кандидатуре Владимира Путина.
А вот господин Асмаев, там такое звучит фамилия, который задерживался по этому делу, сейчас, кажется, отпущен, отец одного из подозреваемых, он был членом Совета Федерации, вы его
не помню,
знаете, он был спикером чеченского парламента, потом поссорился с Кадыровым.
Он, наверное, был в начале работы Совета Федерации, когда избирался Совет Федерации первые два года. Я пришел в Совет Федерации в 2001 году. Такого сенатора я не помню.
Еще хотел вас спросить тоже о пиаре, который стоит, в общем, довольно много денег. Вот Владимир Путин прибыл в Астрахань на совещание по ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома. Уж не знаю, должен ли премьер-министр заниматься лично таким делом, но, тем не менее, выделил 300 миллионов рублей на расселение жильцов. Слава богу, люди там получат квартиры. Тут же полетел в Уфу на какое-то совещание по сельскому хозяйству. Как это все соотносится с избирательным законодательством? Каждый день мы видим поездки, заявления, раздачу денег и так далее.
20 февраля партия «Справедливая Россия» прямо у телебашни Останкино проводила митинг о неравенстве предоставления эфира кандидатам на пост президента. Для нас совершенно очевидно, что идет огромный перекос. В несколько раз больше показывают Владимира Путина, чем даже, наверное, всех кандидатов остальных вместе взятых. Мы здесь можем до хрипоты спорить о том, в качестве кого показывают Владимира Путина. Нам официально говорят телеканалы, нам говорит Чуров, что вот показана работа председателя правительства, а отнюдь не кандидата, но люди это воспринимают. Вот Путин, кандидат в президенты, премьер, его видят очень много. Естественно, сказать, они получают информацию и делают те или иные выводы. Другое дело, что, с моей точки зрения, столько много показывают, то, что называется, перекармливают, и, может, у кого-то это уже обратную реакцию вызывает. Но это уже дело вкуса. А то, что закон, к сожалению, несовершенен, административный ресурс у нас очень даже совершенен и делает все, что считает нужным, это правда.
Так, вот один нам слушатель написал, что все это, в смысле выборы, политический спектакль с политическими ассистентами в театре одного актера. Видимо, в ваш огород камень. А другой пишет, почему бы вам не снять свои кандидатуры. Жириновский и Зюганов говорили о возможности такого поступка сейчас это сделать, чтобы сделать выборы нелегитимными.
Я считаю, что у граждан Российской Федерации должен быть выбор. И я осознанно просил моих товарищей по партии выдвинуть мою кандидатуру, понимая, что, к сожалению, все остальные кандидаты либо участвуют в ритуальных танцах под названием «Выборы президента», я имею в виду, прежде всего, и Жириновского, и Зюганова, они делают это не первый раз, с известным результатом, с известным успехом. Господин Прохоров – это технический кандидат, у них штаб один с Путиным, мне это известно.
Вы точно знаете?
Абсолютно точно знаю. Я не сомневаюсь в этом. Я вчера на дебатах прямо об этом сказал господину Прохорову. Я это знаю. Откуда это уже другой вопрос? Я это знаю. И то, что господин Прохоров выполняет эту функцию, для меня совершенно очевидно.
А задача?
Задача сделать более демократичными выборы, оттащить часть голосов, в том числе у меня, и всему миру показать, вот у нас вполне демократично два постоянных игрока, один на новенького – это Миронов, и еще один на новенького – это господин Прохоров, который…
Даже видимо, подписи собрал.
В свое время… Ну, я уже тоже об этом говорил. Никогда не поверю, что 2 миллиона подписей у Явлинского плохие, а 2 миллиона подписей, собранные в новогодние каникулы, у человека, не имеющей партии, у Явлинского партия есть, они якобы качественные. Это политическое решение по Явлинскому и политическое решение по Прохорову. Как человек, имеющий очень большой опыт участия в избирательных кампаниях и сбора подписей, я утверждаю, любые подписи я могу как признать достоверными, так и признать недостоверными. Любые. То есть, если есть политическое решение, то, соответственно, можно сделать либо так, либо так. И было политическое решение Явлинского снять. Кстати, господин Мезенцев, оказывается, был именно для этого нужен, чтобы не выглядело одиозно, что только Явлинского снимают. Сначала я думал, что странно, что и господина Прохорова, и господина Мезенцева аж целых двух технических кандидатов Путин выдвинул. Но потом понял, что свою роль Мезенцев сыграл во время снятия кандидатуры Явлинского, а Прохоров продолжает играть эту роль до конца.
Андрей интересуется, что он пишет, вы прекрасно знаете, что за вас будут голосовать не только ваши последователи, но и люди, которые просто требуют сменяемости власти. Вас можно назвать социал-демократом. Что вы можете сказать людям либеральных и умеренно националистических убеждений? Как вы можете убедить их в том, что они станут меньшинством, чьи интересы можно игнорировать?
Я скажу следующее. В моей программе есть требование немедленного принятия закона о национальной политике, где в статье 1 должно быть написано, что русский – государствообразующий народ. Точка. Я уже говорил о необходимости перевыборов Государственной Думы и говорил о том, что в случае необходимости готов стать президентом переходного периода и добровольно, досрочно сложить свои полномочия, проведя определенные реформы. Третий пост в государстве я добровольно оставил почти год тому назад. Надо будет, оставлю и первый. Более того, я утверждаю, я единственный из кандидатов, который действительно готов это сделать. Если кто-то говорит, что он тоже уйдет досрочно в отставку, я знаю, что власть – это наркотик, и никто не откажется. Я это готов сделать.
Вот сейчас стали оживать разнообразные такие политические зомби. Мы уже видим ДПР, гражданская сила. И вот у меня тут сегодня появилась тоже новость. Завтра партия пенсионеров России заявит о своем возрождении. Пишут, что от «Справедливой России» может отколоться организация «Российские пенсионеры за справедливость» во главе с Игорем Зотовым. Что происходит с вашей партией?
Наша партия демонстрирует успех. наша партия впервые в новейшей истории объединила 9 партий и дала возможность многим членам, бывшим членам партии, пенсионеров, партии «Родина», партии «Жизни», народной партии, партии развития предпринимательства, «Зеленым», стать депутатами различного уровня, включая депутатов Государственной Думы. Если господин Зотов, я сегодня задал ему прямой вопрос, мы собирали фракцию, он сказал, что он там якобы будет влиять вот на это движение, думаю, что он для себя решение принял. Как только мы завтра увидим его на этом съезде, и если он будет участвовать в организации партии пенсионеров, мы тут же его исключим из партии. Но я должен сказать, депутатом получил под флагом партии «Справедливая Россия». Вот пускай попробуют. Сейчас эйфория у многих в головах, что мы сейчас создадим партию. Я знаю, что такое создать партию. И я знаю, как трудно добиться доверия у избирателей. Еще труднее его удержать. Поэтому я спокойно отношусь к таким инициативам, как в таких случаях говорят, флаг им в руки, пускай пробует. Для меня результат заранее известен, но я не буду упреждать события.
Александр пишет: «Господин Миронов, ваша программа выглядит симпатично, и я бы за вас проголосовал, но дружба с Владимиром Путиным, я так переведу, не вызывает доверия».
Давайте еще раз затронем этот вопрос. Когда в первом сроке своего президентства Владимир Путин боролся с олигархами, когда он отказывался от наследия Ельцина, я был с ним. Но когда Владимир Путин возглавил партию «Единая Россия», когда он пошел совершенно другим путем, наши пути разошлись. И они расходились, может быть, не так быстро, как мне хотелось и еще кому-то, но они разошлись. И сейчас, во-первых, год назад, когда я принял решение, понимая, что мне изнутри власть уже не переделать, хотя должен сказать сегодня откровенно, когда я был председателем Совета Федерации, это был последний бастион. Только я знаю, скольких бандитов я не пустил в Совет Федерации. Кстати, самые громкие посадки были именно членов Совета Федерации, и за всеми стоял я. Только я знаю, сколько глупостей я не пропустил, и сколько вредных, абсолютно антинародных законов все-таки удалось тормознуть. Не все удалось. И, к сожалению, честно скажу, похвастаться-то, может быть, и не очень многим. Но, тем не менее, я пытался честно это сделать. Когда я понял, что изнутри ничего уже не изменить, и нужно четко определяться, я принял для себя решение. Я оставил третий пост в стране, возглавил ту самую оппонирующую силу, которая реально является силой и оппонирует «Единой России». И, естественно, я понял, что когда наступят президентские выборы, я должен выставлять свою кандидатуру против Владимира Путина, потому что стране нужны перемены. Нужна сменяемость власти как лучшая профилактика и коррупции, и любых застойных явлений.
Вот, кстати, о коррупции. В журнале New Times опубликована статья о Владимире Путине. И вот движение «За права человека» уже обратилось в прокуратуру и пишет, что лицо, занимающее государственную должность, председатель правительства Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, являющийся кандидатом на пост президента России, в течение 11 лет был замешан в многочисленных коррупционных преступлениях, получал взятки в особо крупных размерах, открывал банковские счета в офшорах на подставные имена. Я не знаю, знаете вы эту статью, конкретный кандидат?
Нет, я не знаю.
Но разговоров таких вокруг много было. Теперь
много.
Вот есть документы. Что в такой ситуации нужно делать, если есть такая публикация?
Нужно делать одну простую вещь, и это есть в моей программе. Необходимо создавать специальную коллегию уполномоченных прокуроров, в задачу которой входит расследование любой информации, и в том числе любых преступлений, которые были совершены во время исполнения обязанностей любого должностного лица, президента, премьера, министра, депутата, губернатора, кого угодно. Я считаю, что этим должна заниматься не Генеральная прокуратура, не Следственный комитет, а специальная коллегия уполномоченных прокуроров.
Уполномоченных кем?
Уполномоченных, в данном случае, законом, потому что должна быть процедура избрания таких прокуроров, назначения их, наделения их полномочиями и функциями. Это аналоги, которые существуют в мире, когда необходимо расследовать коррупционные деяния выше должностных лиц или любых должностных лиц в той или иной стране.
Помните, да. В Италии была операция «Чистые руки», рухнула вся политическая система.
Абсолютно правильно. Но ведь Италия никуда не делась. Италия – суверенное государство. Система основана на коррупции и должна рухнуть рано или поздно. А должны прийти люди честные, люди ответственные и люди нравственные во власть. Собственно говоря, я этого добиваюсь и через создание партии «Социал-демократическая справедливая Россия», и через свое участие в президентской кампании.
Давайте мы слушателей подключим. У нас телефон 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните. Вадим из Москвы, ваш вопрос Сергею Миронову.
Вот некоторое время тому назад весь мир задавался вопросом, who is мистер Путин? Теперь всему миру ясно, кто есть мистер Путин. А вот мне не ясно, who is мистер Миронов? Потому что я бы занес мистера Миронова в книгу рекордов Гиннесса, так как он, являясь лидером оппозиционной партии, был бы избран на второй по значению пост в государстве при поддержке правящей партии. Такого в истории я, например, не
знаю. Вадим, о чем вопрос-то все-таки?
Вот вопрос, кто есть мистер Миронов, потому что
Сергей Михайлович.
Он не критикует.
Да. Ну, давайте только расставим временные акценты. Председателем Совета Федерации я стал в 2001 году. На тот момент я был беспартийным. Только 28 октября 2006 года родилась партия «Справедливая Россия», и я ее возглавил. Только буквально несколько минут тому назад я рассказал, как разошлись наши пути с Владимиром Путиным, как я пытался изменить систему изнутри, и как, убедившись в том, что это невозможно, принял решение оставить высокий государственный пост. Поэтому, отвечая на вопрос «Who is господин Миронов?», я отвечу очень просто. Я человек, который полжизни проработал в геологии. Я ногами исходил полстраны и всю Монголию. Я искал полезные ископаемые, в том числе такое очень полезное ископаемое, как уран. За моими плечами 18 полевых сезонов. Я служил срочную службу в армии и не откосил, как сейчас говорит молодежь, от армии, и служил в воздушно-десантных войсках, чем очень горжусь. Я пришел в политику осознанно. Я законодатель. Я с гордостью могу сказать, никто, ни один человек в нашей стране, да и за рубежом, не может сказать, что Миронов где-то что-то украл, что Миронов есть какой-то бизнес, и Миронов замешан в каких-то коррупционных деяниях. Я здесь чист, и совесть моя чиста. Вот кто есть сегодня господин Миронов.
Федор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
5 лет назад вы были в СПБ на Большом Головине, поужинали, праздник устроили супруги.
Это где было?
Да, 5 лет назад. СПБ, Большой Головин переулок.
Да.
Вот. Ну и все перекрыли. От Сытники до Самотеки, ну и так далее. Ой, я вам желаю здоровья. А что, а как с теми ведерками-то бороться, вернее, наоборот? Спасибо.
Понятно.
Спасибо.
По поводу мигалок.
Честно говоря, не помню и не думаю, чтобы перекрывали, потому что в Петербурге я вообще стараюсь не пользоваться, даже когда работал председателем Совета Федерации, услугами ни ГАИ, ни ФСО, потому что люблю свой город и стараюсь не мешать петербуржцам. Но моя позиция очень простая. Мигалки, так называемые, должны остаться только в кортежах двух человек – президента и председателя правительства. Больше мигалок ни у кого быть не должно. На моей машине уже 3 года мигалки нет на служебной, хотя она должна была быть, потому что чаще всего я езжу без сопровождения ГАИ в обычной машине, которая ничем не отличается, и в общем потоке.
Спрашивают, можно ли поверить в то, что с объявлением Владимира Путина победителем выборов в первом туре политический кризис в России закончится?
Политический кризис закончится тогда, когда власть все-таки начнет слушать свой народ и верить ему, и любить его. Потому что сегодня большая стена между властью и народом. Эту стену нужно разрушать. Эта стена в том числе выглядит в виде монополии. Партии монополисты «Единая Россия». Мы, правда, видим, как Владимир Путин очень четко дистанцируется от нее.
Она спряталась.
Спряталась.
Все теперь самовыдвиженцы.
Сейчас Москве, они переименуются в какой-нибудь народный фронт. Будет очередное перерождение партии при власти, значит, очередная реинкарнация. Мы это все проходили. Поэтому политическая конкуренция, сменяемость власти, нормальная судебная система и подлинное народовластие через референдумы, через нормальные честные выборы – это те механизмы, которые позволят нам действительно сделать так, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что политический кризис позади, и нас впереди ждет действительно свободное, демократическое и справедливое общество.
Сергей Михайлович, ну вот люди собираются выйти в Москве на демонстрации 5 марта, им пока отказывают, в Лубянской, в Манежной площади снова предлагают идти на Болотную. Вот я смотрю опросы в Фейсбуке, половина, наверное, с этим не согласна и пойдет куда-то в центр, возможно, будут стихийные такие акции. Что происходит, опять же, что власть хочет, чтобы в Москве были беспорядки?
Я воспользуюсь прямым эфиром и еще раз обращусь напрямую и к президенту страны Дмитрию Медведеву, и к кандидату на пост президента Владимиру Путину. Давайте сделаем одну простую вещь. Коль скоро мы потратили 15 миллиардов рублей на веб-камеры, никто не может мне объяснить, почему нельзя будет включить веб-камеры в 21:00 по Москве, когда голосование закончится в Калининграде. Давайте дадим команду включить веб-камеры, потому что на 4/5 страны еще будет вестись подсчет голосов. И прямо мы, чтобы мы видели вот эти стопки бюллетеней. И потом, если в законе такая норма, участковая комиссия, подведя итоги голосования, должна заполнить увеличенную форму протокола. Это плакат размером А1 ватман, лист ватмана. Давайте мы этот плакат подтащим прямо под веб-камеру и в режиме онлайн в присутствии всех виртуальных наблюдателей заполним этот протокол. И сумма голосов на всех 96 участков за каждого кандидата, посчитанного поперечным протоколом, будет истинно в последней инстанции. Если мы это увидим, я вас уверяю, ни у кого не возникнет при любом итоге голосования и желаний, и необходимости, и самое главное, каких-либо оснований выходить на улицу. Как Россия проголосует по-честному, так и будет. Но когда мне говорят, что нет, будет там какая-то запись, Чуров потом будет выдавать сейчас по чайной ложке, непонятно, какие записи, с каких участков, значит, тогда, ребята, вы хотите жулить, что ли, опять? Тогда действительно у людей появляется основание не верить. И я сегодня еще раз, я с трибуны Государственной Думы это говорил, и сейчас говорю, есть еще время, не надо никаких законов, просто команду дать Чурову. Чуров, включи веб-камеру в 21:00 по Москве, все. И сразу миллион вопросов снимается, и появляется уверенность, что действительно мы увидим подлинные результаты. Они потом придуманы в системе ГАЗ-выборы, придуманы господином Чуровым. Вот что необходимо сделать. Я не скрываю, если бы мы увидели заполнение протокола в веб-камере, это был бы альтернативный подсчет голосов. Альтернативный господину Чурову и Центральной избирательной комиссии, веры которой нет после думской кампании.
Сергей Михайлович, но все-таки есть люди, которые уже считают выборы не вполне легитимными, а то и нелегитимными, потому что не все смогли участвовать, Явлинского сняли и так далее. Эти люди хотят выйти на митинг в центре Москвы. Почему власть не может им предоставить, ну, одну из площадей в приличном, таком хорошем, удобном месте? В конце концов, затраты на полицию уже, вы знаете, грандиозные. Пусть она поработает вечерок.
Я сторонник того, чтобы не мешать людям высказывать свою позицию. Когда 31 числа на Триумфальной площади в свое время регулярно люди собирались, их разгоняли, я публично, я тогда еще был и председателем Совета Федерации, говорил, слушайте, зачем вы это делаете? Ну, пускай говорят, сколько хотят. Вот начнут говорить, они устанут. Через месяц они скажут, ребята, все, мы все сказали, больше не будем собираться. Нет, нужно не пущать, нужно делать из них мучеников. И в этой связи, если у кого-то есть сегодня желание что-то сказать 5 числа, дайте такое разрешение, пускай говорят. Потому что, может быть, и говорить-то нечего будет. Дай бог, вот если, может быть, прислушаются и включат веб-камеры. Вот тебе придет, люди придут и скажут, мы не верим.
Может, у вас надежда на второй тур остается?
Есть надежда и на второй тур. Самое главное, есть надежда на здравый смысл. Что вот те минимально необходимые решения, я уж не говорю там не удалять наблюдателей, бог с ним.
А Чуров грозит, что будут удалять, если они неквалифицированы.
Опять занимаются ерундой. И понятно, господин Чуров все равно снимут. Я думаю, что вот он мавр сделает свое дело, и потом его снимут. Но ведь это же уже притча во языцах становится. И зачем наступать на грабли? Зачем делать самим себе больно лбу своему, тому же господину Чурову? Поэтому вот мне непонятно это упорство и нежелание сделать совершенно очевидные и самые простые вещи, о которых я сказал.
Есть такой прогноз после выборов, когда Владимир Путин, видимо, все-таки так или иначе победит. Премьером будет Дмитрий Медведев, а главой администрации президента Алексей Кудрин. Как вам такая комбинация?
Не знаю. Я в таких случаях говорю, во-первых, надо решать проблемы по мере их поступления, а во-вторых, хорошая русская пословица «поживем, увидим».
Просто мы тут прочитали в каких-то разных сливах в Wikileaks, что Владимир Путин очень любит балансировать людей, поставить одного на такое важное место, да его противника на другое, и, как это говорится, теперь разводить. Вы это заметили?
Я заметил одну простую вещь. Когда нас пытаются убедить, что в стране все зависит только от одного человека, не будут строиться мосты, не будут открываться больницы, не будут нормально работать школы. Вот в Астрахани нужно приехать лично премьеру и навести порядок. Тогда возникает вопрос, а что ж мы за систему такую построили?
Ручное управление.
Так вот, нужно не ручное управление, а управление законом. Нужна диктатура закона, о которой, кстати, Владимир Путин в свое время очень хорошо сказал. Но, к сожалению, это все осталось словами. Вот когда у нас все будет зависеть от закона, вот тогда будет совершенно другая ситуация. И неважно, кто там будет балансировать или не балансировать, есть закон, предписание, и его нужно четко выполнять. Кстати, сегодня, когда вот мы в Государственной Думе обсуждали новые законы, я тоже с трибуны Госдумы сегодня сказал, господа хорошие, мы можем принимать самые замечательные законы, но если за нарушение закона никому ничего не будет, будет та самая безнаказанность для фальсификаторов. В Петербурге же нам отказали в судебном иске, 221 участок у нас на руках документы, фальсификация. Нет, говорят, все хорошо, но это же безумие. Тогда получается, что бессмысленно, я протестовал, бессмысленно идти в суды и бессмысленно принимать законы, которые потом можно спокойно нарушать, плевать на них, и за это никому ничего не будет. Безнаказанность, безответственность – это обратная сторона коррупции и беспредела.
Вот как раз Георгий интересуется, как вы думаете защищать свои голоса от фальсификации?
Мы объявили набор волонтеров. Очень рады, что люди откликнулись. И мы планируем закрыть все избирательные участки. Мы распределили партийцев по наблюдению через веб-камеры за избирательными участками по полчаса. Каждый будет дежурить. Во-первых, мы посчитаем реальную явку. По крайней мере, это уже гарантировано. А во-вторых, все-таки, я еще раз повторю, я надеюсь, вот я все-таки вижу, что несколько суток остается, все-таки, но ведь социология известна. Она известна в штабе Путина. И, к сожалению, несмотря на то, что нельзя говорить, но я цифры не привожу, очень может быть, что Владимир Путин может выиграть в первом туре.
А может и не выиграть.
Может и не выиграть. Но, тем не менее, ну давайте зафиксируйте, как реально люди проголосуют. Чего бояться? Вот проголосовали, что первый тур, ну, значит, так оно и есть. Проголосовали второй тур, ну, ничего страшного не произошло. В странах, где предусмотрен второй тур, как правило, второй тур и происходит, ничего здесь такого экстраординарного нету. Мне непонятно это упорство и непонятно такое нежелание.
Скажите, уже такой маленький вопрос. Вы как считаете, с переводом часов это была ошибка или нет?
Конечно, конечно, ошибка. Но давайте мы вспомним, что в 30-м году декретом Совнаркома мы от астрономического времени прибавили час. Когда мы переходим с вами на летнее время, мы прибавляем еще один час. Иными словами, все граждане Российской Федерации сегодня вынуждены жить на 2 часа вперед астрономического времени. Это не может не сказаться на здоровье. Я сегодня, в прошедшую зиму, когда я в 10 часов вижу темень, у меня просто волосы на голове дыбом, остатки.
То есть отменяем это?
Конечно, нужно отменять, но возвращать летнее время.
Спасибо. Сергей Миронов, кандидат на пост президента Российской Федерации и лидер партии «Справедливая Россия», был в гостях московской студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.